Студия подкастов «Радио Свобода».
Когда фамилия прилагательная, омаж журнальному слову, стиль как содержание, глобус Уэса Андерсона, сюрреализм в кино. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гений взгляда из Нью-Йорка» беседа с режиссером Андреем Загданским о необычной поэтике Уэса Андерсона и его уникальных фильмах. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. В редких и оттого особенно важных случаях фамилия автора становится прилагательным. Это значит, что его, автора, не нужно долго объяснять и оправдывать перед критиками. Мы говорим «кафкианские тексты», и все сразу понятно. Кино такое тоже бывает, конечно, самыми лучшими, прежде всего, с Феллини. Его призрак не зря всплыл в самом начале нашей беседы о новом фильме Уэса Андерсона, потому что Феллини мне сразу вспомнился, когда я вышел из зала, где мы с моим сегодняшним собеседником Андреем Загданским смотрели последний, пока, конечно, фильм Андерсона с длинным, если точно цитировать, названием «Французский вестник», приложение к газете «Liberty Kansas Evening Sun». Картина, вызвавшая 8-минутную овацию в Каннах, этой осенью добралась до американского проката и сразу стала любимицей артхауса, которому она принадлежит по праву. Всем, правда, отличием, что эту работу никто не назовет скучной. Критики в целом высоко оценили фильм и вставили его в уже длинный ряд других картин Андерсона. Многие справедливо, на мой взгляд, сочли «Вестник» кульминацией всей работы режиссера, что позволяет говорить об этом фильме как о совокупности тех специфических приемов и художественных практик, которые и делают кино Андерсона ни на что не похожим, даже на кино, если подумать. Вот об этом, об уникальной поэтике американского режиссера, мы сегодня и беседуем с режиссером Андреем Загданским. Андрей, начнем с самого начала. Вы можете сказать, о чем этот фильм? У меня, честно говоря, не очень получается.
Вы знаете, я могу сказать, о чем этот фильм. Наверное. Во всяком случае, я попытаюсь. Это фильм режиссера, который очень любит Францию и очень любит журнал «Нью-Йоркер». Таким образом, картина – признание в любви к двум институциям. К Франции, как таковой, как стране, и к журналу «Нью-Йоркер», который мы с вами хорошо знаем, любим и читаем тоже. Вот о чем фильм. Но, как всегда в таких случаях, важно не о чем, а как это сделано. И сделано, на мой взгляд, это совершенно восхитительно. Не случайно, когда мы с вами смотрели фильм, мы вышли не только в хорошем настроении, но и с замечательным аппетитом. Чувство голода у меня всегда возникает как сопутствующий результат шедевра. Всегда, когда я что-то смотрю, что мне очень понравилось, мне всегда очень хочется есть. Вам знакомо это чувство?
Абсолютно. Но вы знаете, Андрей, вы сказали про мотивы режиссера, но не о том, что происходит на экране. Я понимаю, что Андерсон с 50-х годов читает журнал «Нью-Йоркер». Журнал «Нью-Йоркер» — это институция очень специфическая для американской прессы, потому что это журнал для интеллигенции, но это не высоколобый журнал, а журнал для всех образованных людей. Главное в этом журнале не рассказы, которые бывают очень похожи друг на друга с тех пор, когда там перестали печатать Селлинджера и Довлатова, а я бы сказал профиль. Это специальный жанр, длинное интервью, которая объясняет человека со всеми его потрохами. Этот жанр «Нью-Йоркер» довел до совершенства. Много лет назад в России пытались сделать свой «Нью-Йоркер», «Новый очевидец», по-моему, назывался, даже там печатался. Я разговаривал с Дэвидом Ремником, редактором журнала, говорю, а вам нравится, что в Москве сделали точную копию вашего журнала? Он сказал, ну, понимаете, во-первых, не нравится, потому что нас не спросили, во-вторых, у них все равно не получится. И он оказался прав, потому что журнал очень быстро прогорел. Но главное то, что журнал – журнал, но кино – это кино. И там есть сплетение сюжетов, которые совершенно не связаны друг с другом. Это и май 68-го года во Франции, бунтующая молодежь. Это и совершенно дикая история про художника-авангардиста, который оказался убийцей и рисует в тюрьме совершенно сумасшедшие успешные картины. Это и повседневная жизнь журнала и бесконечное количество людей, которые знаменитые актеры, которые появляются буквально на несколько секунд для того, чтобы отметиться в этом празднике жизни, в этом капустнике, в том числе замечательный актер Вальс, которого мы теперь все так любим и знаем. И все это соединяется или не соединяется в один фильм. И об этом, конечно, речь. Насколько успешен этот эксперимент из этой каши?
О, тут, Саша, можно говорить много. Во-первых, давайте структурируем или посмотрим на структуру фильма. Фильм распадается на 4 эпизода, 4 главных эпизода. И каждый из них, если вы обратите внимание, посвящен какой-то французской исключительной особенности, благодаря которой Франция знаменита на весь мир. Первое – велосипед, велосипедные гонки и велосипед как таковой.
Тут я должен напомнить, что велосипед – это национальный спорт Франции. Хемингуэй, который жил во Франции, страстно болел за велосипедный спорт, он страшно был болельщиком и написал, что нет ничего более увлекательного. И Бекет, который тоже жил во Франции, в ожидании Годо, знаменитого пьесы, это был велогонщик под таким именем. Так что это, конечно, Андерсон знает все эти истории, прекрасно понимает, что американцы или англичане, или ирландцы, попадая во Францию, заражаются этой болезнью.
Уэс Андерсон, как и Бекет, тоже живет во Франции. Это важная деталь. Вторая новелла – художник. Франция известна своим артистическим авангардом, миром художников, которые перевернули все представления об изобразительном искусстве, делают это каждый раз, поколение за поколением. Во всяком случае, делали в первой половине 20 века. Значит, вторая новелла – художник. Третья новелла – то, чем знаменита Франция – революциями. Революция и левой интеллектуальной жизнью. В данном случае в фильме присутствует не та самая революция, самая главная, а революция 68-го года и ее последствия. И, наконец, четвертая – высокая кухня. Таким образом, все четыре новеллы очень твердо соединены и дают вполне определенное представление о Франции, во всяком случае, глазами Уэса Андерсона. Эти четыре институции, как если бы в России делали фильм о России, тоже о журнале, и там была бы, предположим, первая новелла о водке, вторая о балете и третья о ГУЛАГе. Вот таким образом, мне кажется, Уэс Андерсон отражает французский дух.
Каждый зритель жалуется, и каждый критик утверждает, что за один просмотр фильм не ухватишь. Там слишком много всего. Это необычайно щедрая работа. Зачем перегружать корабль?
А вы знаете, мне кажется, здесь присутствует не перегруз, а щедрость. Это детская счастливая расточительность. Фильмы Уэса Андерсона вообще очень детские. Это путешествие в детский мир. Как и, между прочим, многие картины Феллини. Во всяком случае, его самая знаменитая «Маркорт». Это путешествие в детство. В детстве вы не рассчитываете, вы щедро играете. У вас есть определенная детская расточительность. Вот эта детская расточительность, мне кажется, очень характерна для Уэса Андерсона, как в изобразительном стиле, так и даже в актерах, поскольку появляются на 30-40 секунд знаменитые актеры, которые знают весь мир, и они тут же исчезают. Мы думаем, что будет какое-то неизбежное продолжение с этим персонажем. Нет, он уже исчез и больше никогда на экране не появится. Это щедрость, которая структурно связана с его построением. Он делает мини-новеллы. Мини-новеллы для того, чтобы быть наполненными, нуждаются не столько в сюжетных поворотах, не столько в неожиданных интригах и разворотах коллизий, сколько в орнаменте, в этом барочном украшении. И это все происходит у него в картине.
Да, это точное замечание насчет детскости его взгляда. Это совершенно точно. И точно вы сказали про новеллы. Я вспомнил, что вот такая же перегруженность характерна для Феллини, который тоже работал новеллами. Фильм «Сатирикон», который я пересматриваю раз в несколько лет, и никогда не могу до конца исчерпать всю выдумку Феллини. А надо сказать, что он еще не все туда вложил. Когда читаешь его книгу об этом фильме, он говорит, как же я не успел загримировать животных. Представляете, сколько выдумок у него было. Но вообще это искусство с запасом. И мне кажется, что когда художник творит с запасом, то он работает на будущее. Я прекрасно помню, как я еще студентом, совсем мальчиком, посмотрел Андрея Рублёва-Тарковского и подумал, что этот фильм невозможно ухватить, потому что он слишком богатый, он слишком щедрый, слишком много всего. Теперь мне так не кажется, потому что он разошелся. И так же происходит со многими великими произведениями Джойса Улисса. Но его невозможно один раз прочитать, его можно только перечитывать. То же самое с стихами Бродского, например, которого тоже упрекали в перегруженности. То есть мне кажется, что это искусство с запасом. И я точно знаю, что все, кто посмотрели этот фильм, посмотрят его еще раз, и я буду первым. Давайте поговорим немножко о разностиле Андерсона. В этом фильме, как в «Улиссе Джойса», о котором мы только что упоминали, он напоминает именно тем, что все время разные стили. Каждый эпизод написан совершенно другом, нарочито в другом стиле. И каждая киноновелла снята на своем художественном языке, от кухонного реализма до комиксов. Насколько это крайне эклектическая, я бы сказал, провокационно эклектическая эстетика оправдана. В чем ее смысл?
Вы, кстати, вы знаете, Саша, я кухонного реализма, я, кстати, там не увидел, его там нет.
Но как это нет? Идет официант, несет на подносе стакан, воду, как положено во Франции, кофе. И вот он идет по лестнице, несет он этот самый поднос. И он долго его несет. Это и есть кухонный реализм. Но более того, это натурализм, потому что он поднимается по длинной-длинной лестнице, чтобы принести в редакцию этот поднос. Это кухонный натурализм, и в то же время это, конечно, издевка над ним. Это такой гротескный натурализм.
Нет, это не кухонный реализм. Это экстеншн, это превращение того самого реализма, который вы называете кухонным, в растянутую длинную абсурдистскую метафору. Это есть в первую очередь абсурдизм. Сюрреалистический абсурдизм, которым насыщен весь изобразительный ряд Андерсона, да, вот это вот сказочное, сюрреалистическое, абсурдистское действие, где вроде бы разломана логика, да, и мы погружены в эту игру. Ведь это его действие очень веселое. Я, когда мы начали смотреть картину, я понял, что я улыбаюсь. И это совершенно рефлекторная подсознательная улыбка, я понимаю, была у меня на лице на протяжении всего фильма. Мне было от него хорошо, он действовал на меня психотерапевтически. Я забыл о каких-то своих проблемах, о каких-то делах, и я погрузился в этот, подчеркиваю еще раз, детский мир. Но детский, насыщенный детский, полный игры с декорациями, с актерами, с репликами, с текстом. Все-все-все вместе составляет вот эту удивительную, замечательную ткань. Я говорю, может быть, слишком восторженно, но это моя реакция на фильм.
Знаете, мне кажется, что Андерсон попытался, да, собственно говоря, и сделал то, что хочет каждый художник. Он хотел расширить язык кино и решил это сделать на пространстве одного фильма. Не разно, как это было с ним раньше, а одного фильма. То есть этот фильм – это синтез всех приемов, которые он использовал уже и раньше. И благодаря этому он производит такое впечатление. Надо сказать, что то, о чем вы говорите – орнамент, декоративные качества кино, вот это детское ощущение, веселые картинки, не зря мы так назвали нашу передачу, является загвоздкой для критиков. Я прочитал много критических отзывов о фильме, и все они восторженные, но далеко не со всеми я согласен. Например, в «Нью-Йоркере», которым, конечно, является главный герой этого фильма, критик пишет о том, что он хотел показать бунтующую молодежь, которая ищет выхода для своей идеалистической выдумки. Они хотят сделать мир лучше. Вот об этом фильм. Ничего подобного. Фильм не об этом. Фильм об игре. И не надо принимать его всерьез. И вот эта вот несерьезность Андерсона, она, по-моему, является главным и основным рычагом этого фильма. Но в центре фильма мы играем вместе с автором.
Вы знаете, Саша, мне он напоминает нескольких сразу других великих художников. Например, Пола Клея, который говорил о том, что он стремится стать ребенком. Или Бруно Шульца, который говорил, я бы хотел вырасти в ребенка. Совершенно потрясающе, да? Вырасти в ребенка, расти, совершенствоваться, приобретать знания, но при этом превратиться в ребенка, сохраняя детскую непосредственно восприятие. Вот это то, что делает Андерсон. Может быть, поэтому мне так нравится эта картина.
Знаете, это мне напоминает старинную китайскую эстетику. Они говорят, что у художника бывает 5 этапов взросления. На первом этапе он учится, на втором этапе он совершенствуется, на третьем этапе он закрепляет свои знания, на четвертом достигает вершины, а на пятом он забывает все и начинает сначала.
It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка». Мы беседуем с режиссером Андреем Загданским об уникальной поэтике фильмов Уэса Андерсона и его зрителях. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик.
The arts, high and low. We take as the subject of tonight's lecture.
Интересная особенность, мы уже об этом сегодня сказали, но я хочу еще поговорить на тему печатного слова. Оно герой картины. Мы его слышим с экрана в длинных цитатах из вымышленных статей, которые якобы экранизирует автор. Это действительно великолепно написанные тексты, которые нужно внимательно читать. Именно поэтому фильм надо смотреть еще раз, чтобы вникнуть в это содержание. Они очень здорово написаны, говорю вам, как человек, который провел в печати 40 лет. Почему Андерсон выбрал такую странную для кино компанию? Популярный журнал, совершенно не схожий с кино.
Это любовь. Уже, конечно, не детская, но юношеская. Любовь к литературе, к слову. И то, что вы говорите, верно и не совсем, потому что он превращает слово, печатное слово, в легкий пух. Они взлетают, эти слова. Они не тяжелые, как в печати, не тяжелые, как произнесенное слово. Они обретают какой-то пародийный, легкий, летающий смысл, превращается в некоторую ауру, в компонент музыки, если угодно, в фильме, в компонент звукового ряда, где слово не столь серьезно, как написанное на бумаге.
Я бы добавил, что это стиль Нью-Йоркера. Это легкая, еле заметная ироничность, которая все ставит в кавычки. Это как бы серьезный стиль. И вот эта вот ироничность Нью-Йоркера и делает его любимицей, кстати, Нью-Йорка. То, что мы любим, скажем, у Вуди Аллена. Это очень характерная для Нью-Йорка интонация легкой иронии по отношению ко всему, о чем бы мы ни говорили. Но мне кажется, тут еще важно то, что он решил оказать такая братская помощь журналу, потому что мы знаем, какие проблемы с печатью у нас в наше время, когда интернет потесняет все издания, в том числе и Нью-Йоркер. У всех сейчас трудные времена. И такой омаж Нью-Йоркеру – это помощь от кинематографа, потому что, конечно, взлетел тираж Нью-Йоркера после этого фильма. Но, кроме всего прочего, мне кажется, что вот эти ссылки на якобы существующие эссе, якобы существующие материалы журнальные, это еще и указание на то, куда стремится Андерсон. Это такая документально-художественная стилистика, которая напоминает мне, скажем, фильм «Рим». Это одновременно художественное кино и документальное кино. Это эссеистика, которая встречается с билетристикой. Это именно то, чем занимается Нью-Йоркер, и во многом это то, чем занимается Уэс Андерсон. Андрей, французский вестник в контексте прежних фильмов Андерсона. Что старого и что нового?
Мне кажется, это естественное эстетическое развитие Андерсона, который начинал с фильмов в очень близкой стилистике, но менее изощренных, менее стройных, менее барочных. И таким образом я не вижу никакого разрыва здесь ни с предыдущей картиной, ни с предыдущими фильмами, самыми разными. Это естественная эволюция художника, во всяком случае в моих глазах. Есть одна существенная поправка, что эта картина разбита на 4 главы, на 4 меньших сегмента, что, мне кажется, позволяет автору создавать эти перенасыщенные новеллы. Подобное перенасыщение деталями очень плохо сказывается на большой структуре нарации, потому что очень трудно возвращаться будет к сквозному действию. Оно разламывается в силу перенасыщения деталей. Поэтому сюрреалистические картины, как правило, были короткими. Они были без звука, потому что вот это состояние сна, когда звукового ряда нет, оно было им ближе всегда. Тот же самый Бюдуэль, у которого начинается сюрреализм в кино, когда-то, это очень интересная деталь, увидел картину польского режиссера Хасса «Рукопись, найденная в Сарагосе». Почему я об этом говорю, сейчас поймете. И она произвела на него огромное впечатление. И с тех пор Бюнель не сделал ни одной линейной картины. Они все у него после этого были структурированы как история в историю, история в историю. Для его артистического мышления это была более удобная форма, более адекватная его замысла. Я долго говорил об этом, но это все, мне кажется, очень важно. Нечто подобное Андерсон нашел и для себя в этих 4 новеллах, которые делают большую картину.
Только сейчас сообразил, что Рублев тоже разбит на новеллы.
Так построен декалог. Именно большие, истинно большие вещи часто построены как разбитые на малые истории.
Именно поэтому «Деколог Кислевского» – мое любимое кинопроизведение, хотя оно сделано для телевизора. Интересная деталь. За границу Андерсона. Вы говорили о любви к Франции. Но это частный случай. В его каноне была Центральная Европа, отель «Гранд Будапешт». Была Индия в поездке на Дарджилинг. Была Япония в острове Сабар. И все на этом глобусе выглядит как на рекламной картинке. В чем особенность глобуса Андерсона и какую роль он играет в его кино?
Когда я был маленький, и когда вы были маленькие, все дети собирали почтовые марки. И другие страны, другие миры мы видели через эти марки. Нечто подобное делает Андерсон. тело его работ, это вот этот самый кляйстер, как говорили, давно забытое слово, с марками, где существуют разные страны. Мы, перелистывая страницы, ездим, катаемся, летаем по всему миру, где с нами происходят какие-то невероятные чудесные истории. Вот почему такой атлас. Вы согласны?
Совершенно, абсолютно согласен, потому что я сам не собирал марки, но я был великим консультантом. В первом классе я знал все страны мира. Отец купил мне политическую карту мира, и у меня на стене нависело, я все выучил. И поэтому был большим знатоком стран мира. Это было в 60-м году. Но это продолжалось очень недолго. Меня очень уважали всякие марочные бароны. Но скоро это кончилось, потому что началась борьба с колониализмом, и все страны поменяли названия, поменяли цвета, стали выпускать свои марки. И на этом кончилась моя слава. Я помню, что марка Уганды, колониальная марка Уганды, была с тачкой. Это был колониальный сюжет, конечно. Потом они изменили. В эти дни в музее Метрополитен проходит интереснейшая выставка «Сюрреализм на обочине», так можно перевести ее название. На ней показывают работы художников Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Больше всего мне там понравился фильм чешского режиссера Яна Швангмайера, работа которого, по-моему, связана с предметом нашего сегодняшнего разговора. Речь идет о фильме, который Швангмайер снял в 68 году, и она вызвана была, эта работа, вторжением советских войск в Чехословакию. Как же он отреагировал на это событие трагическое? Он представил человека, простого среднего человека, такой как у Кавки, К. У него нету даже имени, есть только инициал. И вот этот простой средний человек приходит домой, просыпается, и выясняется, что комната на него нападает. Она оживает, и она его терзает и мучает. Это его родная комната. Но она превратилась в врага. Она сдирает с него пиджак, она отбирает у него еду. Это очень все сделано смешно и страшно. И это очень короткий фильм, как вы сказали, сюрреалистическое кино не бывает длинным. Но оно показывает, как можно снять нелинейное кино, гротескное искажение действительности, провокация зрительского восприятия. Похоже?
Очень похоже. И вообще, говоря об этой выставке и месте этого маленького фильма, мне очень понравилось, что на выставке представлены многие кинематографические работы. Вы говорите о чешском режиссере. В частности, я должен сказать, обязательно должен сказать о работах Майи Дерен. Майя Дерен, подлинное имя Элеонора Деренковская, родилась в Киеве. Ее отец после революции через какое-то время эмигрировал с семьей в Америку. Здесь она из Элеоноры Деренковской стала Майей Дерен и сделала несколько выдающихся, с моей точки зрения, фильмов. Самый известный был сделан в 1943 году, и называется он по-русски «Полуденные сети». И это тоже сюрреалистическое экспериментальное кино, погружающее нас в танец-сон. Она была еще и хореограф, и она сама... Человек очень пластичный, очень красивый, очень яркая женщина. И она ярко, интересно движется на экране. Смотреть долго, вероятно, это нельзя. Но как короткий сон, опять же таки, логика сна. Сюрреализм разрывает традиционную логику и предлагает там другую. Совершенно завораживающее зрелище.
Вы сегодня упоминали Бенуэля, в самом заре кинематографа, когда он только появился и стал по-настоящему популярным. Сказал: «Господи, неужели мы это великое искусство будем использовать для того же, для чего использовать все искусство? То есть для того, чтобы изображать жизнь в ее жизнеподобных формах». Говорит, что может быть более убогого для кино, чем показывать просто реальность? Он был уверен, что кино пойдет в другую сторону, что кино будет показывать, как вы говорите, сны, фантазии, воспоминания. Что-то невероятное будет придумано. На самом деле кино пошло в сторону гиперреализма, в сторону сверхреализма. Но осталось убежище от реалистического кино, которым прибегает Уэс Андерсон. Ведь в сущности его фильм, который оставляет такое приятное впечатление, на самом деле это бунтующее кино, которое бунтует против реалистического Голливуда, против того, чтобы мы воспринимали это все всерьез. И это, мне кажется, делает его фильм по-настоящему важным.
Один из самых влиятельных американских кинокритиков, теоретиков кино, австрийский эмигрант Амос Вогель, в свое время написал книгу, которая называется в переводе с английского «Кино как бунтующее искусство». Вот это главное качество кинематографическое, которое он считал бунт, восстание против не реабилитации физической реальности, как было у Крокаура, а восстание против реальности, восстание политическое, восстание против догм, которыми мы окружены. Это нашло какое-то легкое детское выражение у Уэса Андерсона. И это мне так импонирует. И вам, по-моему, тоже.
Несомненно. Что дальше? Чего вы ждете от Андерсона?
Это, наверное, наивно говорить о том, чего я бы ждал от него. Одно могу сказать с уверенностью, что любую следующую его картину я пойду смотреть в кинотеатр.
А мне кажется, что этот фильм важен для него еще и потому, что его дерзкий эксперимент, я бы сказал, наглый эксперимент, который разрушает очень многое в привычном для нас киноискусстве, вызвал такое одобрение. Он всюду хорошо принят. И это одобряет эксперимент, и это провоцирует его на еще более дерзкие выдумки. Хорошо, Андрей, наконец, раз год наш подходит к концу, какие перспективы у французского вестника вы видите?
О, если вы говорите об оскаровских номинациях, то я не сомневаюсь, что картина будет номинирована. Это уж точно. И причем номинирована во многих категориях. У нее совершенно замечательные декорации. Потрясающие декорации, с моей точки зрения. Сюрреалистические, опять же таки. Замечательные костюмы. Маленькие эпизодические роли, они будут отмечены бесспорно. Так что я предвижу много номинаций. Как будет раскладываться уже финал, кому достанутся «Оскары», это нам сейчас, наверное, рановато говорить. Одно несомненно, что картина будет отмечена на «Оскарской церемонии».
Вы слушали подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с режиссером Андреем Загданским обсуждали кино Уэса Андерсона вообще и его новый фильм «Французский вестник» в частности. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои вопросы, реплики, замечания. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. По скрипту. Друзья, интересная новость. «Свобода» открыла телеграм-канал. Это культурный дневник нашего радио под названием «Теплый ламповый звук», где публикуются тексты, видео, документальные фильмы, аудио, тематические проекты об истории и диалоге культур в самом широком смысле этих понятий. Тут вы встретитесь с Дмитрием Волчиком, Алексеем Цветковым, Еленой Фанайловой, Владимиром Абариновым, а также и с нашими беседами. На новом канале документальное кино проекта «Признаки жизни», воскресная музыка с Артемием Троицким и много другого интересного. Подписывайтесь на «Теплый ламповый звук», чтобы отдохнуть от бурных политических новостей.